сейчас прозвучал вопрос, который затрагивает общую тему. Многие люди, ну, не знают, что сама по себе судьба, она действует на три слоя нашей жизни. Есть психофизический слой. Он побеждается аскезом. Мы сегодня бегали вдоль моря. Некоторые пришли со мной побегать или походить. Все старались. Мы даже залезли в море, но, к сожалению, она давала сильную волну. Мы не смогли на все пять слоев там побыть, но на три слоя побыли. Если бы оно было спокойно, было бы, конечно, лучше. То есть мы очищали то, что очень трудно понять просто чисто разумом человека. Если человек верит старшему, то он может понять, что какие-то аспекты жизни побеждаются с помощью аскез. То есть вот этот психофизический слой, есть слой социальный, или когда у человека по каким-то причинам он не может устроиться на работу, он не может выйти замуж или жениться, не может наладить отношения с детьми, с родственниками. Как судьба поражает социальный слой? Она это делает через память. Человек начинает сильно зацикливаться на себе, начинает думать о своей жизни, он теряет контакт с окружающими людьми. Зацикленность на себе – это как вот кошечка, допустим, заболела, и она сидит, ну, не реагирует ни на что. Или, допустим, хороший пример, если взять, допустим, поймать какое-нибудь животное, домой посадить, там, допустим, какую-нибудь белочку или еще какое-то животное, оно не будет ни кушать, ничего не делать, оно будет просто вот находиться в таком состоянии, отгороженном, может даже погибнуть, умереть от этого. И человек ничем не отличается, когда судьба его ловит свои лапы, бросают близкие люди, там еще что-то. У человека появляется зацикленность, замкнутость на себе. Она может быть даже с рождения. У человека может быть такое настроение, настрой. И социальные факторы, вот эти вот влияния на человека можно поменять с помощью настроя. Можно повторять «я желаю всем счастья», мысленно настраиваться доброжелательно на улице к людям, которые встречаешь на дороге, пытаться понять, что все люди хорошие, что... И как постепенно человек как бы из дикого этого состояния переходит в нормальное. И так меняется социальное вот это вот влияние. То же самое, то есть конкретные энергетические, ну или можно сказать, социальные аспекты жизни человека. Например, женщина должна обладать определенными качествами для того, чтобы выйти замуж.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Это определенные силы, которые из нее исходят, они вырабатываются с помощью женских занятий, то есть заботиться о людях, служить, всем помогать, по-доброму к людям относиться. И это вызывает притяжение к женщине мужчин, которые хотят жениться. Потому что само по себе желание жениться, оно же подразумевает какое-то влияние. Если мы хотим, допустим, кушать торт, то это подразумевает определенное влияние. Вы, допустим, пробуете торт, говорите, этот торт я кушать не буду. потому что он не соответствует желаниям человека. Точно так же и женщина, то есть мужчина смотрит на женщину, думает, это не мое, это я не буду кушать, это тоже не буду. Ему не нравится, потому что от нее исходят определенные силы. И эти силы соответствуют жизни человека, его качеству. Мы просто об этом ничего не знаем. Если человек правильно начинает действовать, жить, то силы меняются, и меняются отношения тоже к человеку. Вот так это работает. Но, конечно же, стоит поговорить и о психофизическом вот этом вот моменте. Три вот эти энергии, которые на человека влияют. Энергия вечности, энергия знания и энергия счастья. Когда, допустим, поражается энергия знания, она почему поражается? Допустим, человек попадает в обиду сильную в результате стресса. Допустим, ушел близкий человек, это обидно очень. Кто-то попадает в безысходность. Ну, допустим, ушел близкий человек, и ты не знаешь, что делать. Тебя такое, как будто ты, тебя замкнуло, ты чувствуешь преграду какую-то в жизни. Тогда страдает энергия вечности. На психофизическом, на физическом уровне оно, это напряжение возникает сильно. На психическом уровне у тебя чувство препятствий, непреодолимой силы. На физическом уровне тебя зажимает, напрягает. Сон становится поверхностным, кушать не хочется. Или ты кушаешь, много съесть не можешь. Потом начинают головные боли начинаются, запоры, болеть суставы или просто боли, спазмы во всем организме. Это нарушение энергии вечности движения. И оно побеждается длительным движением. Человек, когда длительное движение совершает, он вот эти блоки, зажатость, то все убирает, и у него одновременно появляется чувство, что все получится. У него появляется ощущение перспективы. Вот. А бывает, когда отчаяние возникает, отчаяние, обида сильная в жизни, обида. И она формирует статическое напряжение или нарушение энергии знания. Человек становится ранимым, чувствительным. В теле увеличиваются воспалительные процессы, жар. Человеку жарко становится, у него воспалительные процессы начинают увеличиваться в теле. Психики отгороженность. У женщины появляется желание побыть одной. Ей тяжело общаться с близким человеком, ее раздражает все, ей как бы тяжело. Вот. Это статическое напряжение. Оно может даже сделать так, что женщина любит кого-то, она может познакомиться, но она не сможет вместе жить, потому что у нее нет сил, она чувствует раздражительность постоянно, нервничает, злится, ну как, обижается, вот. Статическое напряжение побеждается неподвижным положением тела и водой. Но сначала надо находиться в воде. Если есть море, можно в море, допустим, стоять. Море, вот это ощущение, что вода очень холодная, этого бояться не надо. Потому что если человек долго в воде находится, он не простынет. Простуда возникает от того, что человек реагирует на сильное напряжение, которое возникает в воде. Человек заходит, допустим, в воду, и через некоторое время ему он становится холодным, он говорит, я замерз. А это на самом деле, это... К блоку подходит, вот вода лечит человека, это стихия, которая приносит здоровье. Мы не знаем об этом ничего, мы думаем, это вода, она нам не нужна. А на самом деле это и есть та сила, которая убирает все воспалительные процессы, успокаивает человека, дает ему гармонию внутреннюю, спокойствие. Вот, когда человек заходит в воду, и начинается лечение сразу, у человека внутри есть блоки. Если блок находится на каком-то уровне, допустим, вода, если 20 градусов, она где-то за 7 минут очищается один слой психический. Если она стоит, если такие вот волны, как сейчас, то быстрее чистка происходит. Мы сегодня 8 минут в воде находились и 3 слоя прочистили за 8 минут. Это равносильно тому, что вода ну, где-то 10 градусов примерно. Хотя вода была в море градусов 16, наверное, да? Не больше. Но она ощущалась как 10, потому что волна так прошибала, что тебя там вся чистка шла сразу. Мы за 8 минут 3 слоя прочистили, там, наконец, 8 или там 10 минут. Вот. Но когда человек доходит до определенного места, и там блок статического напряжения, то человека начинает трясти вот так, ему плохо становится резко. И он в это время выскакивает из воды. И что происходит? Блок не пробит. Он вышел из воды, блок не пробит. Что это значит? Значит, будет воспалительный процесс в организме. Или простуда, как мы говорим, простуда. Но вот опыт сотен людей, которые со мной стояли в ледяной воде, и они стояли по все 5 слоев, по науке. Если все 5 слоев отстоять, то простуде некуда взяться, потому что все прочистилось, и ничего воспаляться уже не может. Все просто пролечивается. Вот. Заходи, моя хорошая, заходи вместе с нами. Сейчас я вот с девушкой разговариваю, она подходила ко мне. И надо учиться стоять в воде. Надо учиться стоять в воде, не бояться. Посмотреть на сайте tatsunov.ru, есть раздел материалы, там расчет времени аскез. Там научиться пользоваться этим расчетным модулем. Научиться определять по температуре воды, сколько мне там находиться. Если каждый раз правильно все делать, то постепенно вода становится другом, и даже ледяная вода не страшна. Когда, ну, приведу пример, допустим, я тоже, ну, понимаете, если я могу определять все, что с человеком происходит, представьте, какая у меня чувствительность. Это же надо быть очень чувствительным, правильно? Чувствовать людей полностью изнутри. Вот. И за этой чувствительностью у меня было сильное статическое напряжение. Хотя я йогой занимался, там, раз в 3-4 дня на 3 слоя постоянно качал организм. Я тогда еще не знал, что это такое очищение на 3 слоя. А просто интуитивно делал именно столько йогу. Вот. Но у меня все равно копилось статическое напряжение. Как это определить, что накопилось? Я когда заходил в ледяную воду, что-то надо приоткрыть дверь, Егор. Люди не знают, как открыть. Значит, тогда надо просто ее открыть и оставить открытой. Все? Ничего страшного, это лучше, чем люди встают там и знают, что делать. Можно чуть-чуть приоткрыть, чуть-чуть, не обязательно так много.
Тяжело открывается.
Ну ничего, это если она уже приоткрыта, то люди поймут, что можно открыть больше. Тогда не будет шумно и дверь будет открыта. И я когда заходил в ледяную воду, я не мог в нее зайти. Меня сводило судорогой. Ноги так сильно, что мне 5 раз приходилось туда-сюда входить, выходить, чтобы в конце концов зайти. Ниже 12 градусов вода для меня была непреодолимым препятствием, я не мог сразу зайти. И я думал, может быть, это такая особенность моего организма там и так далее, но сейчас мой организм реагирует на воду таким образом. Я в Белоруссии зашел в воду 0,2 градуса, без всякого препятствия. Я просто зашел и встал по грудь. И она для меня была как прохладный коктейль, только снаружи. Ну, то есть, не было никаких проблем с этой водой уже. Почему? Потому что никаких статических блоков в организме не осталось. Он спокойно реагирует и лечится, всасывает ее сразу. Организм как чувствует воду, начинает ее всасывать в себя сразу. Или солнце, допустим. У меня кожа подгорела, вот, а солнце всасывалось прекрасно внутрь. Кожа как бы не справляется, а сам организм прекрасно справляется, потому что он привык уже к этим стихиям. Вот. И сначала в воде надо стоять вот так вот. Общее статическое напряжение снимается в воде, общее. Этот раздражительность, ранимость, воспалительность, ну, жар или... А потом дальше, когда общее напряжение становится намного меньше, то человеку легко становится не двигаться. Вот если сильное статическое напряжение, как у вас, допустим, вам тяжело будет вот так стоять, не двигаться, вы с ума сойдете. Но оно, это напряжение портит жизнь. И в том числе деятельность, мы говорим о бизнесе, и я вкратце вам расскажу сегодня об этом обязательно, потому что невозможно делать бизнес, если у тебя эти блоки, эти напряжения. Будешь с ума сходить, там нервничать по пустякам по каким-то. Вот. Дальше неподвижное положение тела. Можно стоять, прислонившись к стенке. Это облегченное положение тела стоит. 13 минут очищается один слой. 65 минут все 5 слоев. Лучше учиться на все 5 слоев стоять, чтобы никаких блоков в организме не осталось нигде. Но это же не аскеза. Чистка идет, когда в аскезе организм находится. Не двигается, в аскезе находится. Если бы так было, мы полежали все ночью, и все были чистенькими, никто бы не болел. У него же лежа наоборот засоряется организм.
Что тогда такое аскеза? Это то, что мы не можем...
Делаем, и нам тяжело делать. Это аскеза. Лежать же не тяжело, расслабляешься. И у тебя копятся блоки в это время.
А сидеть с прямой спиной, это не заменит?
Нет, надо что-то делать с ногами. То есть надо или ноги под себя, или на коленях стоять, или поза бабочки, стопы вместе, колени врозь. Вот просто я сижу, у меня нет аскезы. Не чистится организм.
А турецкий?
Нет, не чистится организм. Ну это же расслабленное положение тела. Ну вот смотрите, допустим, ты не можешь встать с постели с утра, у тебя нет сил, нет силы воли, нет внутренней мотивации, чувство непреодолимых препятствий, неуверенность в себе, нерешимость, суета. Это динамическая проблема, и надо длительное движение. А если человек раздражительный, ранимый, чувствительный, обидчивый, гневливый, отчаяние внутри, как птица в клетке бьется, то значит это статическое напряжение. И его убирать надо водой, неподвижным положением тела, пробивать эти блоки. Стоять надо или... Есть самое простое, это поза бабочки. Самое простое исполнение позы бабочки, это садиться на диванчик, стопы вместе, колени врозь, спинка к диванчику. И вот сидишь, 13 минут очищается один слой. Если ты сидишь 65 минут, все 5 слоев. Если у тебя все затекло, это значит сильное статическое напряжение. Если нет статического напряжения, ничего не затекает. Ты сидишь себе и сидишь, все нормально. А если все затекает, значит это там напряжение. И если ты не можешь уже сидеть, встань, сядь по-турецки, расслабься. Сразу легче встань, потом опять садись в бабочку. И будет продолжаться чистка. Долго не сиди, расслабленно. Сразу, как чуть-чуть легче стало, опять бабочку. Бабочка, поза бабочки самая простая, она легко исполнима, проблем никаких нет. Вот. Но она лечит только нижнюю часть тела в основном, напряжение. А если ты хочешь лечить голову, то тогда стоять надо. Когда человек стоит, аскеза вверх идет. Да? Да, моя хорошая, вот это и есть ваша проблема, что очень сильное статическое напряжение в теле, поэтому начинать надо с воды.
А это только утром или вечером?
Ну, лучше один раз в день на 5 слоев постоять и все. И постепенно, где-то через 2-3 месяца вы уже садитесь в статику, и вам уже не будет так плохо, потому что общее статическое напряжение вы сняли, останется пробить блоки, а блоки вода не пробивает. Они пробиваются только когда ты делаешь неподвижное положение тела. Точно так же человек, допустим, может убрать динамическое напряжение с помощью ветра, свежего воздуха, когда его обдувает ветер. Ну, чистка тоже идет пассивно, но медленно. Я это не изучал даже, сколько на ветру надо сидеть, чтобы все тело прочистилось. Или на холоде это то же самое. Вот мы, допустим, у вас тут в корейской сауне сидели, там есть такая комната холодная, ну, плюс 5. И это чистится динамическое напряжение пассивно. Мы там 5 минут слой, да, чистился при плюс 5 градусах. Мы 20 минут просидели, полная чистка, пассивная. Нас продуло там, говорят, продувает человек. И потом в сауне, опять, а потом опять в холодной комнате. Ну, это пассивная чистка. Она не глубокая, она просто убирает общее напряжение. На холоде или на ветру. Вот. А когда человек идет или бежит, тогда уже блоки пробиваются, и чистка уже идет более глубокая такая.
А какое время суток требуется?
Всегда, когда солнце восходит, оно дает возможность лечиться человеку. До 12 часов время для лечения. Солнце, оно все у нас в жизни распределяет само. Вот обед, допустим, когда солнце в зените, это самое лучшее качественное пищеварение пищи, переваривание пищи. Допустим, если ты поел там, допустим, с 11 до 2, то у тебя пища усваивается на 80-90% лучше, чем если ты поел раньше 11 или позже 2. Ну, то есть качество усвоения колоссально отличается, просто даже никакого сравнения нет. Просто есть такая пища, которая усваивается и вечером, и утром, это овощи, допустим, фрукты. А есть зерно, зерновая пища, она усваивается только в обед. Бобовая пища тоже. Я уж не говорю про мясо, рыбу, потому что эта пища вообще, она сама по себе, она может усваиваться только на уровне химии, потому что есть еще составляющая пищи такая, которая не может усвоиться, мясо не усваивается на психическом плане, потому что энергия насилия никому не нужна. Григорий, я так рад видеть вас. Подойдите ко мне. Прекрасный человек, мне организовал лекции почти 20 лет назад. Тогда у нас было 150 человек в зале. Я читал 2 недели, да, лекции где-то так.
Ваш первый приезд.
Спасибо вам большое. Низкий поклон. Вот. И на чем мы остановились?
Зерновая пища.
Да, и поэтому и от качества пищеварения очень многое что в жизни зависит. Допустим, почему человек болеет онкологией и почему у него лишний вес? Лишний вес – это непереваренная пища, это нарушенный цикл пищеварения. Но если цикл пищеварения правильный, то что должно произойти? Все должно уйти в клетки и дальше используется организмом для всех целей. Есть физическая цель, есть психическая цель, есть духовная цель. Везде нужна энергия. Во всех целях нужна энергия. Энергия идет из клеток. Когда пища полностью, весь цикл пищеварения прошла, то она может использоваться где угодно. Но если цикл пищеварения не закончен, то это все идет в жир. Или повышенный сахар, или в холестерин, то есть есть два типа непереваренной пищи. Есть условно патогенная, есть патогенная. Патогенная пища – это токсины. Есть психические токсины, которые называются блоками или вот этими вот всеми, чем мы говорим. Там статическое напряжение, динамическое, токсины. Это все непереваренная психическая энергия. А есть непереваренная еще физическая энергия, это химия, и она бывает двух видов. Бывает патогенная, вот, например, холестерин начал откладывать в сосудах, это патогенная энергия. И есть условно патогенная, холестерин или токсины, которые микрокапилляры разрушают. Вот почему так много людей заболело коронавирусом. Сам коронавирус не может проникнуть в организм. Он проникает только через поврежденные микрокапилляры. И эти поврежденные микрокапилляры возникают из-за неправильного питания. Человек наелся на ночь, у него токсины появились утром, к обеду уже простуда. Почему? Потому что токсины повреждают микрокапилляры, и вирусы оседают на слизистых носа, горла, носоглотки. И дальше человек заболевает. Понимаете? Это от неправильного питания. Есть еще условно-патогенная, непереваренная пища. Это жир. Вот жир это не то, что будет сразу прям портить здоровье. Но это то, что уже затрудняет движение энергии в организме. Вот, допустим, человек с лишним весом, ему тяжелее бежать, тяжелее, допустим, что-то делать. Он быстрее устает. Это означает, что как бы эта энергия жира, она мешает нормально функционировать человеку. Жить становится тяжелее в таком теле, в котором есть жир, лишний вес. И с ним надо что-то делать, его надо переваривать. А переваривать его можно только с помощью поста. То есть, когда ты организму даешь время, чтобы он начал с этим что-то делать. Вот, допустим, у вас есть два вида грязи дома. Один вид грязи – это недоделанный ремонт. Вроде бы грязи нет, но с этой плиткой, которая там в подвале лежит, или с этими всякими стройматериалами, нам что-то делать. Они занимают место, и они мешают дышать дому. Все равно они напрягают. Туда заходишь, думаешь, блин, чувствуете, сколько это может уже там лежать. Это жир, лишний вес. И когда у организма или у человека есть время и силы, он думает, ну все, делаю ремонт. Вот. Вот. Ну вот, можно, конечно, стройматериалы выкинуть, если там это внешне никак как бы незаметно. С этим жир же никуда не выкинешь, если ты делаешь операцию, отрезаешь его, то это уже разрушение энергетики организма, рушатся психические каналы, потом тело будет страдать. Поэтому есть такое понятие пост. В это время, во время поста, организм начинает разбираться с жиром, но не всегда. Для этого нужна энергия еще, достаточно энергии. Вот если сочетать длительное движение на определенное количество, вот, допустим, человек, жир находится на определенной глубине психической. Он на третьем, четвертом слое психическом находится. Когда человек идет, допустим, 48 минут, он доходит до одного слоя. А когда он 48 умножить на 3 идет, то есть 2 часа с лишним, то он проходит 3 слоя уже. И вот тогда, только после того, как он проходит 3 слоя, подкожный жир может начать рассасываться, если при этом ты еще соблюдаешь хотя бы интервальное питание. Ты не ешь хотя бы 16 часов, чтобы организму была на это возможность. А если ты 48 на 4 идешь еще дольше, то тогда глубокий брыжеечный жир начинает рассасываться. А если ты просто 48 минут прошел, ничего рассасывать не будет. Поэтому жир накопить несложно, для этого надо просто кушать на ночь. И все это будет откладываться благополучно. И первая стадия этого отложения жира – это более-менее нормальная жизнь. Потому что это просто лишний вес. Но мы не знаем, что этот жир сначала он условно патогенным, а потом он становится патогенным. И превращается в доброкачественную опухоль. Вроде бы кажется, доброкачественная опухоль никакого отношения к жиру не имеет. На самом деле имеет прямое отношение. Потому что если у человека лишний вес, надо ждать доброкачественной опухоли. А если у него есть доброкачественная опухоль, надо ждать уже злокачественной. А если у него злокачественная опухоль, то ничего не надо ждать, надо их немедленно вырезать. Иначе тогда надо где-то под Лос-Анджелесом искать небольшой участок земли уже, изучать, какое дерево лучше. Поэтому режим дня – это очень важная вещь. Утро – время, предназначено для лечения до 12 часов. С 12 до 6 – это время, когда организм готов работать. А с 6 вечера до сна – это время для семьи, для любви, для отношений. Потому что под светом луны человеку легко общаться, решать вопросы всем жизни. И мы об этом знаем, но на уровне эмоций. Часто люди поют об этом, песни даже, но они думают, что это просто песни. Они никак в свою жизнь это не внедряют. Вот, допустим, есть такие люди очень поэтические и способные понять суть вещей, природу через эмоции. Но при этом, скорее всего, они сами в жизни это не применяют никак. Но, тем не менее, знания никуда не деваются. Давайте послушаем песенку красивую про Луну. Значит, все, пришло время общаться. Потому что так действуют энергии. Они стимулируют гармонию, любовь, отношения в это время. Понимаете?
Час влюбленных, с ними вечно доля одна. Рядом цветы и, конечно,
а вот интересно теперь, как это связано, вообще, что это за припевчик такой. А оказывается, друзья и доброта вырабатываются под светом Луны. Если ты, допустим, в другое время общаешься, у тебя не будет глубоких отношений, не будет доброты. Луна делает доброту, создает. Это не солнечная энергия, солнце радость дает, веселость. Мы сегодня бегали вдоль моря в Лос-Анджелесе. И если бы я бегал, допустим, вдоль моря, допустим, в Эстонии, то когда я бегаю в Эстонии, я не жду, что люди будут улыбаться, потому что там нет солнца. Люди серьезные. Они бегают, и они могут быть добрыми, хорошими, но они не улыбаются. Они не открыты вот такие вот. Потому что это не Лос-Анджелес. Вот. А если люди имеют солнце, то они могут им пользоваться. И пользоваться солнцем означает смеяться, радоваться. И мы сегодня бегали, я смотрел, как люди смеются, радуются. А? Они радуются, здороваются. Вот. Поэтому луна, цветы. Все это надо знать.
Луна, луна, цветы. Все, кто влюблен, им доверяют надежды и мечты. любовь. Надо, чтобы всюду было море цветов. Жизнь чудесна, если где-то песня слышна, если горит до рассвета луна.
Режим дня. То есть не хочешь соблюдать, хочешь с утра нежные беседы проводить, ничего не получится. Хочешь вечером молиться, ничего не получится. Хочешь кушать на ночь, пожалуйста, получится геморрой, если тебе надо. Я разок перенапрягся, и у меня к утру вылез геморрой. Я пытался назад засунуть, а он не засовывается. Я удивился. Ну как же теперь не жить? Но он потом, после того, как я начал аскезы совершать, он сам зашел, залез назад. Шутка. В каждой шутке есть доля шутки, поэтому осторожнее с режимом дня. Нельзя на ночь перенапрягаться, переедать. Вечернее время не предназначено для этого. Это запрещено природой. Какие еще вопросы у вас ко мне?
Что делать с ночным дожором?
Не надо ничего с ним делать, надо понять, почему он возникает.
Дожевать?
Но вы же видите, что вы уже как бы поправляетесь.
Лечь спать нужно.
Не получится лечь спать, не заснет человек. Не заснет. При чем тут желудок? Желудок — это раб Божий, который уже ставится перед фактом. Тебе будет придется переваривать пищу прямо сейчас. Понял? Он понял. И товарищ командир. Вот. Тогда, конечно, он не справляется, у него возникают язвы всякие. Тогда возникают проблемы у хозяина. Желудка. Вот. Желудок не виноват. Человек кушает на ночь, потому что у него скопилось напряжение. А люди не развиты, они не знают, как его убирать. Есть три типа напряжения, есть статическое напряжение, оно убирается водой. Поэтому нужна ванна просто. Развитые люди ванну вечером ложатся. Если они раздражены, чувствительны, чувствуют неприятные чувства, красивые, задолбали, отчаяние внутри, ванна. Все проходит, ложишься спать, не нужно ничего кушать. Если ты чувствуешь суету такую, как весь задолбался, то есть концентрация внимания сильно израсходована, ты много думал, такое опустошение такое, то тогда просто прогуляйся на свежем воздухе. И когда ты гуляешь, у тебя восполняется эта энергия, энергия вечности и праны, это одно и то же. И тогда можно спокойно ложиться спать. А если человек, допустим, вечером чувствует очень сильное разочарование, то оно пополняется энергией радости. Можно красивую песню послушать. Или, допустим, самый простой уже там на крайний случай способ – это посмотреть юмор. Ну, как люди смеются. Просто посмеяться, посидеть. Юмор какой-то. Тоже это облегчает, не надо уже обидаться. Но в крайнем случае радость дают фрукты. Это солнечное. На ночь можно фрукты вечером, ничего страшного.
А зеленые овощи можно?
Да, то есть овощи успокаивают, они в какой-то степени снимают статическое напряжение. Фрукты – солнечная энергия. А вот динамическую напряжение снимают зелень тушеная, допустим, на ночь. Ну, то есть можно легкую пищу какую-то есть, не тяжелую, это не проблема. Но лучше не через еду убирать. Через еду убирать напряжение – это самый гнилой способ, потому что вы поймите, что вы напряжение из психики переводите в напряжение в организме. Ну, то есть через еду идет трансформация на движение. Вот хрен редьки слаще. Ну такой же не сладкий. Ну, вы как бы хрен на редьку заменили, что от этого. То есть, если бы у вас было психическое напряжение, стало физическое, что от этого поменялось? У вас было напряжение в башке, стало в суставе. После того, как ты на ночь поел, в напряженном состоянии вообще Аюрведа не рекомендует есть. Если ты садишься есть, в расслабленном, спокойном, счастливом, удовлетворенном состоянии, бери все напряжения аскезами, а потом кушай. Иначе эта пища превращается в твое напряжение. То есть ты поел, думаешь, оно ушло, напряжение теперь нет. Оно есть, только оно теперь идет в сустав, или в геморрой, или еще куда-нибудь. Нормальный такой вариант, нет? Вас устраивает? Геморрой был в голове, теперь стал в попе. Нормально? Никого это абсолютно не устраивает, я уверен. Поэтому, если есть переедание на ночь, в вашем случае это статическое напряжение. У вас жар в теле очень сильный. Вам нужно в ванне лежать перед сном. Или плавать в бассейн после работы. Раз, сразу в бассейн. Полчаса, и ты уже человек. Понимаете? Неподвижное положение тела делать можно, но это уже труд. Это с утра можно делать. Если человек делает статические упражнения, то он потом не перенапрягается. У него резерв здоровья, энергии вот этой вот. Становится очень много в организме, и он не перенапрягается. Для этого нужно длительное движение, потому что волевой фактор не расходуется. Вот я сегодня пробежал, как вы думаете, мне надо волей пробивать ваши блоки восприятия? Вот вы слушаете лекцию. Как вы думаете, я чувствую ваше восприятие или нет? Если вы, допустим, не можете, не согласны, на меня это отражается, нет? Но я пробежал 17 километров сегодня с утра. За 1:50, с пульсом 135 в среднем. Ну, чтобы вы понимали. И я получил комплимент сегодня. Одна девушка, которая пришла с нами побегать, она в основном посмотрела, как мы бегаем. Она мне сказала: Олег Геннадьевич, вы просто зверь. Это приятно было слышать. Вот. И у меня волевой фактор сейчас настолько сильно работает, у меня нет никакой проблемы пробивать ваши блоки восприятия. Вы чувствуете, сейчас легко как-то лекция идет, доходит все легко, потому что я пробежал 17 километров. И это и есть мой ответ на ваш вопрос сегодняшний – успех в бизнесе. Понимаете, то есть если ты пробиваешь аскезами свои проблемы, тебе не надо мозги людям пробивать своими словами, они уже будут заранее пробиты. Ты с человеком начинаешь говорить, а он уже не может тебе возражать, если ты прав, конечно же. Ну, то есть, поэтому нужно знать, как работают эти аскезы. Я много сейчас об этом говорю. И успех. Большинство, сейчас 80% проблем, особенно у вас, в Лос-Анджелесе, где в целом культура, внутренняя культура поведения неплохая. Люди в целом доброжелательны. Они настроены улыбаться друг другу. Настроены хорошо реагируют. Так ведь, правда? Это хорошая культура, нормальная. Потому что бывают места, где люди реагируют агрессивно. Они, социальная сила у них слабая. У вас большая социальная сила здесь. Просто если у тебя не будет нормальной социальной силы, то ты просто в Альбомбее Киркуду. Что это он сказал? Да, он сказал, что они тебя просто зарежут. Ну, то есть, если ты не будешь здесь жизнерадостным, просто сдохнешь. И все. Здесь все просто. Вот, поэтому надо быть жизнерадостным, иначе как бы на свалке будешь подбирать пищу. Поэтому социальным фактором здесь, ну, в основном нет таких больших проблем. Проблемы со здоровьем, психофизический фактор. Нет сил жить. Хотя природа чудесная. Я сегодня специально пробежался у вас, посмотрел, как чистится организм в этом городе. Энергетика очень мягкое место. Чистка идет очень мягко. У меня, ну, после многих перелетов я уже налетал часов 20, наверное, за 2 недели. Вот. И я пробежал с пульсом 135. Обычно, если в другом месте было, то уже было, наверное, 140 пульс. Ну, у меня там сильно высоко не поднимается. Но я по пульсу уже могу определить, какая энергетика города. У вас очень мягкая энергетика города. У меня рекордный пульс — это 131 за 17 километров. Ну, я уже почти к рекорду подошел. Хотя я в нагрузке нахожусь, я не в расслабленном состоянии. Я еду, общаюсь с людьми, много сил трачу. Значит, энергетика города очень хорошая, но многие люди, они не в ресурсе. Все жалуются на одно и то же. У меня нет сил, у меня нет концентрации, нет возможности, усталость, перенапряжение, нарушенный сон, поздно ложусь спать, обжираюсь на ночь. Это признаки первого слоя проблем. Психофизический уровень страдает у всех. И еще главная причина этого страдания заключается в том, что люди не умеют переключать тумблер. Понимаете, есть такая тема, работа-отдых называется. Понимаете, то есть баланс отдыха и работы. Если человек только работа, потом будет что? Больница. Почему больница? Потому что организм изнашивается, изматывается, и он дальше требует, можно, пожалуйста, реанимацию? Я, говорю, по-другому уже никак не могу отдохнуть. И как бы это все как бы вот из этой оперы идет. Переключатель сломался, понимаете, у человека. Он может работать или работать. Больше ничего не может. Правильно, это когда могу копать, могу не копать. А если ты можешь только копать или копать, тогда, извини, уже скоро будет реанимация. Не работает переключатель. Человек не может заставить себя залезть в воду, сделать зарядку, не может заставить себя пойти покупаться в прекрасном море, в прекрасном месте. В России только можно мечтать, понимаете? Только там Сочи какой-то там, а здесь у вас вся жизнь рядом с морем. Вы хоть это понимаете, нет? Mm-hmm.
Я сегодня с утра купалась.
Кто?
Я купалась с утра сегодня.
Молодец, мы сегодня тоже купались, да. Вот, допустим, в России воспринимают Лос-Анджелес, ну так, блин.
Чунга-чанга, белый круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье постоянно. Жить кокосы, ешь бананы. Жить кокосы, ешь бананы. Чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чунга-чанга, долгий прожил час. Чунга-чанга, не покинет нас. Чудо-остров, чудо-остров.
Да, а вы чем тут занимаетесь? На чудо-острове. Пашем, Олег Геннадьевич, еще раз пашем. Но отдыхать же надо. Есть только два, здесь две приставки. Отдыхать или поменяйте на З. И вздыхать. А? Вздыхать, да, или отдыхать. Вот или вздыхать, или отдыхать. Два варианта есть. Вот что вы выбираете сами, что вам больше нравится. Итак, переключатель. Вот успех в бизнесе, вы хотите тему у меня узнать, да? Я не буду вам рассказывать тайм-менеджмент. Это все, ну, лапшу с нас ушей снимайте. Понимаете, тайм-менеджмент — это хорошая вещь для тех, у кого есть сила на это. Тайм-менеджмент требует каждую секунду волевого фактора. А волевой фактор — это длительное движение. Если ты бегать не будешь, очищать организм не будешь, никакого тайм-менеджмента не будет, потому что это на это не будет сил. Понятно? Поэтому успех в бизнесе начинается с ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Вот успех в бизнесе всего начинается. Если человек не знает этого, и ЗОЖ означает переключать тумблер. Есть такое понятие — положительная привычка. Вот, допустим, я приехал домой и умотался, как свинья, просто лег спать, слушайте лекции вокруг, нет, никого нет. Никто не заставил тебя ничего делать. Но я встаю и чувствую, что мне нужна вода, мне нужно длительное движение, мне нужны деревья, мне нужно солнце. Потому что у меня есть уже глубокое понимание, как мне восстанавливаться. Не чарочку, как бы, шлепнуть, не посмотреть мертвые, не потеют по телевизору, а идти на свежий воздух, делать зарядку, делать пробежку, сидеть в ледяной воде, на солнце находиться. Я сегодня ваше солнце попробовал. Очень мягкое. Мягкое, легкое солнце такое, не перегружает совсем. В разных местах разное солнце. Здесь очень хорошее. Мягенькое такое. Здоровье дает, хорошее здоровье. Вы попробуете ваше солнце или нет? Я сегодня три слоя солнцем прочистил. Просто ходил на солнце. Солнце человека лечит само, бесплатно.
Как можно полоснуть?
А?
Как можно
полоснуть? Да, я просто взял, попробовал полежать. Даже в одежде лежал. Когда человек лежит, и все поверхность тела на солнце наполняется, чистка ускоряется. Где-то 15 минут слой вместо 30. А если ходишь, то за 30 минут очищается один слой психически. 2,5 часа ты прочистился полностью. Лежать, конечно, на 5 слоев очень сложно. Это надо быть тренированным на таком раскаленном дневном солнце. То есть солнце, ты просто находишься, на солнце находишься, врачи говорят: ни в коем случае, рак кожи. А что такое рак кожи? У тебя на втором слое динамический блок и токсины одновременно. Ты начинаешь чиститься солнцем. 30 минут один слой. Еще 30 минут второй слой, на втором слое у тебя токсины, и как только ты до второго слоя дошел, у тебя что начинается? У тебя начинаются эти токсины, резко идут в кровь, потому что солнце лечит человека, понимаете, оно дает ему здоровье. И куда токсины девать? Они же не испарятся, они идут в кровь, человеку слабость резко появляется, он говорит: у меня солнечный удар. Он приходит к врачу, врач говорит: тебе на солнце нельзя. Все, значит, будет рак. Потому что рак кожи, понимаете, да? То есть человек никак ни разу не пробивает блок. Ему надо не час, а час, полтора часа на солнце быть, чтобы прочистить 3 слоя. На втором слое блок, значит, чисти до 3-го. А? Да, вот эта проблема, она решается как? Ты часто на солнце находишься, кожа крепнет. И все, и ты не сгораешь. Оно привыкает к солнцу просто. Ты, ну, если кто из вас, допустим, ну, каждый день на солнце, если гуляет, есть такие, без крема, через какое-то время уже не сгорает, да, кожа?
Мне кажется, да.
С Ну, сколько вы на солнце находитесь?
Час, два, например.
Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Четыре. Три дня назад она была на солнце на четыре слоя. Это где-то два часа. Три дня назад она где-то два часа чистила солнце. У нее прочистка солнцем была на два часа где-то. Да? Три с половиной дня назад. Да?
Я сегодня была, час.
Сегодня два слоя прочистили. Полчаса слой идет.
А какое время лучше?
Лучше, когда восходит солнце, оно здоровое, самое полезное, восходящее солнце. Нисходящее, вот оно уже может вред нанести, да, здоровье, когда оно садится. Яркое вред. А восходящее только здоровье, да? Да, 12, да. Дневное солнце тоже нормальное. Солнце плохое только, когда оно садится. На нем не надо тогда лечиться, чиститься в это время. Но понимаете, вам солнце вредно. Вам вредно солнце, потому что очень сильное статическое напряжение. Есть статическое напряжение, это жар в теле, это сильная чувствительность повышенная. Поэтому самый главный лечебный фактор у человека – это вода. Самый главный фактор лечебный, потому что без воды и ни туды, и ни сюды. Понимаете, нельзя лечиться без воды. Ты не можешь ни солнцем лечиться, ни движением длительным не можешь лечиться, ни постом, ничем. Сначала надо сидеть в воде. Убрать статическое напряжение. Потом длительное движение дальше. А когда ты в воде уже побыл, длительное движение, статику убрал, динамику убрал, тогда можешь убирать токсины. Тогда солнце тебя уже не перегрузит. Можешь лечиться солнцем после этого. Сколько хочешь. Если на 5 слоев статику делаешь, неподвижное положение тела, на 5 слоев динамику делаешь, длительное движение, то потом дальше лечить солнцем. Мои дорогие друзья, я вам могу 5 лекций подряд это все рассказывать. А если вы хотите все знать систематично и глубоко, то на сайте trosunov.ru в разделе «Материалы» есть методичка по ЗОЖ. $1 платите, там, пожертвования, сколько хотите, там, $1, там, 50 центов. И вы получаете методичку. И начинаете ее читать. И по ней все делайте, потому что все делать всем одинаково, не надо кому-то что-то выдумывать. Все проработано, 8 лет я занимаюсь этой методикой, она разработана идеально. Молодой человек сегодня бежал со мной, я ему сказал, когда у него будет блок начался, потом дальше сильная боль прошла, осталась небольшая боль, до сих пор ноге ноет, да? И это начинается, это называется лечение. То есть, что произошло? У вас запустился лечебный процесс. То есть, он не мог лежать. Его сильно заломило ногу. Ну и врачи говорят, блин, ты что, надо все, останавливайся. А я ему сказал, беги дальше. Через 10 минут уже не будет болеть так сильно. И он пробежал дальше, и у него боль острая прошла, осталась такая ноющая боль. И эту боль надо уважать. Потому что эта боль называется лечение. Вот когда у тебя лечится что-то, это надо уважать. Когда врачи говорят, не бойся, то, что зуб ноет, это лечение. И ты думаешь, ну ладно, раз лечение, потерпим. Так вот у вас в ноге. Но теперь придется, вот я вам не сказал это специально вчера, иначе вы ко мне не пришли бы сегодня. Теперь придется бегать раз в 6 дней, иначе лечение не закончится, и тогда уже к врачу придется идти. Но он не поможет. Понимаете? Потому что поможет только длительное движение. Или ходить, или бегать раз в 6 дней. И на 4-м слое блок, поэтому надо до 4-го слоя доходить. Лучше 5 слоев прочищать. И тогда, но блок этот, Он связан со статическим еще напряжением. Нужно неподвижное положение тела, нужно в воде сидеть для того, чтобы на 4-5 слоев, для того, чтобы это пролечить качественно все, понимаете, что блок ушел, два блока, там статический блок, динамический, они вместе. Динамический вы пробили, но так как статический остался, он вызвал сильный жар в этом месте, и поэтому пошел воспалительный процесс. Если вы будете в воде находиться и статику делать, то этот воспалительный процесс будет успешным. Он пролечит все, и болезнь пройдет. Понятно? Да?
В чем отличие динамического от статического блока?
Ну, статический блок – это воспалительный процесс, а динамический блок – это напряжение.
Может динамический блок перейти в статический?
Никогда. А статический? Это разные энергии. Есть энергия вечности. У души есть три энергии. Вы – душа. Душа находится вот здесь, в области сердца. Вы – вечная душа. У вас есть психическое тело. Вот вы, когда живете в материальном мире, душа в основном в духовном мире живет. Но сейчас она почему-то попала в материальный мир. И она здесь имеет психическое тело. Здесь без психического тела душа не сможет жить. В психическом теле, в котором она находится, она не умирает. Психическое тело дается на все время пребывания в Вселенной. Но оно меняется в зависимости от того, какие у вас желания, потребности. Если вы хотите развиваться, получайте человеческую форму жизни. Если хотите счастья, просто расслабления, получайте животную форму жизни. Все животные формы жизни дают больше счастья человеку, счастья комфорта, уюта, блаженства. Больше дают животные формы, даже чем ты можешь себе представить. Белочки в норке круче жить, чем в тысячу раз круче жить, чем человеку в самой крутой квартире. Понимаете, она там просто не надо платить за аренду, геморрой там, иншуренсы все. Ничего. Просто живешь себе в дупле. Нет проблем. Это животное тело. Если хочешь расслабиться, кошачье тело, пожалуйста. Если хочешь всем рассказать правду, тело собаки. Постоянно всем... Можешь, никто не обращает внимания, всем нормально. Никто не будет тебя за это ругать, что ты на всех гавкаешь. Не имеет права, это идет на собачьем теле. Если хочешь расслабиться, тело кошки, там, даже ногу подняешь, она висит. Попробуйте вот так с висящей ногой заснуть. Можете? А кошка, вот она, ногу вверх ей подняли, она так спит. Такое расслабленное тело у кошки. Ну, зачем оно нужно? Ну, чтобы расслабиться.
А расслабиться кому нужно? Душе или телу?
Ну, просто вот расслабиться. Как? Вот хочет человек, я задолбали все, я хочу расслабиться. Кошачье тело. Хочешь всем объяснить, какие они гады? Ненавижу. Ругаешься, тело собаки. Нагавкался, хочешь развиваться дальше, тело человека. Не хочешь гавкать дальше. Господь помогает, что, объясняет, что, подробно все, популярно, чтобы было понятно. Все. Да, для обучения.
А чему мы должны научиться?
Мы должны научиться постигать высшие истины. Должны почувствовать высшую любовь, высшее знание получить, высшее понимание вечности получить, высшее понимание любви, вечности и знания. У нас три энергии. Высшие эти все аспекты мы должны постичь. Мы должны научиться видеть выше, чем животные этот мир. Животные в страхе живут, они все боятся. Они пугливы очень. Когда человек пугливый, он тоже видит все в свете опасности. Но когда человек в свете чистоты, любви все видит, это уже другой уровень восприятия. Он дает другой вид жизни. Есть ангелы, есть люди, а есть животные. И когда человек видит в людях в основном красоту, чистоту. Вот в людях есть красота. Ее надо видеть. Вам это надо? Не знаете. Не знаю, надо вам, ну, есть красота. И что. Зачем я должен ее видеть? Для тем, чтобы развиваться. Не хочешь видеть красоту, будешь видеть, значит, как животное.
То есть после человека есть стадия ангела?
Конечно, ну как, в следующей жизни, если человек видит все в свете красоты, любви, вечности, он уже, ему не нужно уже человеческое тело. Он в тело ангела попадает, и там уже божественное восприятие у него, чистое очень. Да, там дальше, выше жизни еще. Есть духовное тело. Это выше, чем ангелы. Духовная жизнь, это в духовном мире. Там уже нет старости, смерти, болезни. И там надо учиться, потому что в духовном мире есть разные отношения с Богом. И самое высокое отношение – это очень возвышенная, чистая любовь. Ну, то есть, высшее самое развитие человека – это он получает вечность, то есть вечную жизнь, он обретает настоящую вечность, настоящее знание, настоящую любовь. Это высшее развитие личности.
Олег Геннадьевич, а мы видим красоту в других людях и чистоту, когда мы работаем над собой и очищаем свое сердце?
Не только над собой, также на работе. Надо понимать, что успех деятельности это тоже не является тем, что люди думают, если я там как бы не обманул, так сказать, не разбогател. Вот. Есть простая такая философия. Люди думают, что они, если будут, допустим, хитрить, грабить, там тихонько пользоваться другими людьми, то они таким образом становятся успешными. Но да, временно да. Есть разные способы обрести богатство. Например, если человек совершает аскезы, их можно куда угодно направить. Можно взять и силой захватить чужую собственность, оклеветать человека, взять власть над другими людьми с помощью силы. Такое-то время. Потом, когда наступает плохой период, как говорят, случайно так получилось, все потерял. Но это значит, что ты не приобрел это законно, с помощью добрых дел человек обретает счастливую жизнь, богатство, власть, влияние, с помощью добрых дел. Но если человек добрые дела не посвящает Богу, то в следующей жизни он обретает богатство за заслуги прошлой жизни. Но пользоваться правильно им не может. И так мы видим много примеров, когда людей деньги в рай разгубили. То есть, когда люди становятся жестокими, жадными, наглыми, циничными благодаря власти, славе и деньгам. Поэтому все эти достояния нужно подчинять главной цели жизни. И тогда у тебя будет настоящий успех. Ты можешь быть и богатым, и счастливым, и добрым. Все может быть вместе, но для этого нужно научиться жить для Бога. Это называется по совести по-русски. Но по совести люди не понимают. По совести часто думают, значит, в страхе жить перед Богом, бояться Бога всего. Страх – это не высшая мотивация, это мотивация на животном уровне. Человек должен жить из любви, он должен посвящать свою жизнь Богу. Вот я приехал сюда для того, чтобы служить Богу. Это моя миссия. Мне Господь дал это задание – ездить и давать знания людям. Поэтому наделил меня способностями. Я могу вам доказывать свои знания на ваших примерах вашей жизни. И открывает сердца людей вот так, чик, дает возможность разобраться во всем. Когда человек все делает для Бога, и у него прекрасная жизнь. Он испытывает много любви и счастья в отношениях с людьми. И не обязательно куда-то ездить, чтобы твои лекции кто-то слушал. Это Бог дает лекции. Один человек, сейчас буду хвастаться, вы уж меня простите. Один человек, короче, ему надо было лекции послушать по семейным отношениям. Он набрал одну фамилию, не будет говорить какую. Вышла моя фамилия. Блин, что такое, как бы? Второй набрал раз фамилию, которую он хотел послушать. Опять моя выходит. Ну там, в поисковике. Третий раз опять моя. Он на мою нажал лекцию. О, классно! Начал слушать. Господь так делает, он прикалывается. Он очень юморной. Спасибо ему за то, что он меня занимает. Но вот для этого человек должен жить. Он должен жить для того, чтобы Богу в сердце, ну, Богу приносить счастье. Вот, допустим, есть два вида удовлетворения. Ты, допустим, что-то сделал в жизни, у тебя появились деньги, возможности, и ты стал спокойным, тебе так спокойно жить. Ты не паришься. У тебя там есть Тесла, там, допустим, нормальное жилье, там хороший счет, достаточно банки, чтобы несколько месяцев вообще ничего не делать, а может и несколько лет даже. И так спокойно, так жить спокойно стало, нормально. Но есть, это означает, что ты удовлетворил себя. Это нормально, удовлетворить себя в жизни, нормальная вещь. Но есть другой вид удовлетворения. Когда ты что-то сделал, там, допустим, дал нищему, так пересилил себя, он там грязный, вонючий, ты пришел, ему раз дал хлеба. И он такой начал есть хлеба, а ты пошел, и у тебя в сердце вот здесь вот какая-то глубокая, чистая, светлая радость. Это уже не твоя радость. Ты не можешь ее такую вызвать у себя, радость в сердце, глубокую, чистую, светлую. Иногда эта радость остается в памяти. И вот я, допустим, много лекций читаю, у меня это в памяти не остается, это мое служение, обычное дело. Но иногда что-то, знаете, так бывает, тебя стукнет в голову. Я, допустим, шел, бабушка стоит, вот это, Садовое кольцо в Москве. Бабушка стоит на обочине, а там 20 рядов машин. То есть она такая подслеповатая, ничего не видит, хочет перейти, думает, ждет, когда она перейдет эту дорогу. Она ее никогда не перейдет там, потому что нет светофора. Вот, я подхожу, говорю, бабушка, чего вы там хотите? Ну, то есть, он говорит, хлебушка хочу. Там магазин хлебный. Мне некому хлебушка принести. Я говорю, так я могу принести. Я взял, говорю, стойте здесь, никуда не ходите. По переходу взял, спустился, и она, видно, уже не может ходить по переходу. Тяжело. Спустился по переходу. На той стороне хлебный магазин, купил ей хлеба. Дал, она вот так щупает. Ой, говорит, хлебушек, спасибо. И сразу начала есть, видно, голодная. Вот, и у меня тут внутри такое... Понимаете, я до сих пор помню это ощущение. Потом пошел, у меня аж колбасит вот так вот. Господь отблагодарил сердце радостью. Вот это называется уже вечное счастье, понимаете? Это уже совсем другая песня. Это когда Господь так сильно тобой доволен, что Он тебе другую жизнь дает совсем.
«Все начинается с любви», — сказал мне Скорсуни монах. А я тогда не понимал и рисовал в других тонах. Но он мне все же пояснил, чтобы я краски не сгущал. Я так хотел его понять и скит почаще посещал. Он говорил, цени людей, ведь в каждом образ Божий есть. Просящему всегда подай, когда он просит напоесть. Ты руку помощи не прячь, всегда подставь свое плечо. Утри слезу, где слышишь плач, молись почаще горячо. Он говорил, ты не гордись, ведь сам Христос смиренным был. Когда поносят, ты не злись, тогда уляжется твой пыл. Он говорил, всегда терпи, ведь претерпевший лишь спасется. На зло всегда дай добром, отдав не жди, когда вернется. Еще сказал, бесстрастным будь, ведь в мире этом мы лишь гости. Готовься к небу каждый день, а смерть придет и скинем кости. Не прилепляйся ни к чему, живи всегда в одно дыхание. Ты видел мощи у святых? Там Божье лишь благоухание. Он говорил, не забывай Творца за все благодарить. Ты сердце Богу лишь отдай, и будешь в вечности с ним жить.
То есть, кому сердце отдал, там будешь жить. Ну, допустим, я исследовал этот вопрос. Как я исследую? Не так, как ученые исследуют. У меня свой метод. Он идет из древней культуры. Древние люди очищали сначала свой ум, делали его прибором для изучения мира. И когда твой ум уже способен различать, ты можешь тогда многое что узнать. Например, если мужчина постоянно думает о женщине, то в следующей жизни он рождается женщиной. Как определить, что он родился женщиной? Мальчик, допустим, родился женщиной. А девочка маленькая, девочка всех бьет. Бьет себя жестко со всеми. Почему? Она потому что еще не перестроилась. Она где-то до 3 лет. До 4 она не чувствует, что она в женском теле. Она ведет себя смело, дерется. Значит, она была мальчиком в прошлой жизни. Бывает, девочки не дерутся, ведут себя ласково, мягко. Значит, девочка была в прошлой жизни. Бывает, мальчики в детстве ведут себя как девочки, плачут. Вот, потом подрастают, уже становятся покрепче. Понимает, что он в мужском теле находится, начинает уже смелеть, как-то храбреть. Бывают мальчики с детства очень крепкие, они никого не боятся, лупят всех. Значит, в мужском теле прошлой жизни был. Вы можете, даже не видя прошлую жизнь, понять эти вещи просто чисто из анализа. Но мне не надо анализировать, мне Бог дал возможность видеть. прошлую жизнь человека. И я могу делать этот анализ, что по желаниям дается тело. В Ведах описано, что психическое тело называется телом желания. Это значит, что в зависимости от того, чего ты хочешь, то и получишь. Ты же хочешь получить, правда? Просто не всегда люди понимают цену тому, что они хотят получить. Желание является силой, меняющей жизнь человека. Всю жизнь именно меняет желание. Поэтому что такое разумное существование? Разумное существование – это не просто изучать желания, а научиться с ними что-то делать. Потому что желание человека приводит к тюрьму или приводит, допустим, его к деградации. Это желание все делает. Ну тогда, значит, надо с ними разобраться. Как некоторые говорят, у нас свободная жизнь, Олег Геннадьевич. Но здесь у нас в Америке свободная жизнь. От чего свободная? Желание, когда контролирует человеком, он является рабом. Он не является свободным человеком. Сильное желание уничтожает всю жизнь часто человека. Он влюбился в девушку, у него хорошая жена, хорошая семья, все классно. И он пошел куда? Под откос. А девушка может быть вообще из плохой семьи, и там плохие привычки, взгляды, это все передается. Когда ты влюбляешься, ты наполняешься тем объектом любви, с которым ты взаимодействуешь. Я когда в детстве послушал песню Леонтьева «Выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. И идет клип такой, собака идет, и хозяин, она одинаковая, на одно лицо. Я такой в детстве смотрю, думаю, блин, это надо поизучать. Это очень серьезная тема. Оказывается, если ты кого-то любишь, ты перенимаешь качество. Поэтому лучше ангела любить, чем собаку. Ты собаку любишь, значит, будешь гавкать. А если ангела любишь, станешь святым. Поэтому желание направь в правильное русло. Это в этом разумное существование заключается. Вы скажете, Олег Геннадьевич, я не буду в самое святое святых лезть, в свои желания. Вот что желается, то и хорошо. Это неразумное существование, так живут животные. Им что желается, то и хорошо. Они не лезут в желания. А человек, зачем человеческая форма жизни нужна? Для того, чтобы лезть в желания.
Как понять лезть в желания?
Ну, понять это означает, если тебе что-то хочется, разберись с этим желанием. Изучи, к чему это приводит. Ты, допустим, хочешь, допустим, наркотики попробовать. Ну, изучи это желание. Разберись, к чему это приводит, а потом уже дальше это делай. Или ты хочешь, допустим, влюбиться в девушку. Или влюбился, она тебе нравится. А у тебя есть жена, дети. Разберись с этим желанием. Веды описывают, есть 6 врагов человека. Вы хотите узнать сегодня про бизнес? Я вам расскажу про то, что бизнес разрушит ваш. И разрушит не только бизнес, а всю вашу жизнь. Первый враг человека называется вожделение. Что такое вожделение? Это сладкая очень любовь. Очень сладкая, чистая, светлая. Любовь кого? Человека, у которого уже есть жена, и дети, и родственники, и много чего есть в жизни. Но вот это одно желание сладкое разрушит ему все. Он останется без всего, что он имеет. Дети перестанут его интересовать. Жена перестанет интересовать, его любимые родственники перестанут интересовать его. Там люди подходят все-таки, слышишь, надо что-то делать с дверью.
Это
комплекс. Да? Всех тянет эта дверь вечером. Вожделение используют не только судьба у людей, также у животных. Допустим, слона невозможно никак убить в джунгле. Ну, если только стрелять в него там, то страшно. Если не пойдешь куда надо, то он просто все порушит нафиг. Ну, это страшное, многотонное животное, которое, если озвереет, то это капец будет полный. Ну, то есть, оно все порушит просто. Поэтому даже стрелять опасно в слона. Ну, если только из пушки. Поэтому никто в него и не стреляет. Обучают слониху. Вот когда у нее появляется много энергии любви, из нее исходит, она идет в стаю диких слонов, и один влюбляется. И он бежит за ней, она бежит в стойло, потому что она живет у человека. И слон забегает в то стойло, а там уже не выбежишь. Там все так оборудовано, что ни один слон не выйдет оттуда. Все. Вожделение. Судьба использует ее для того, чтобы разрушить человеческую жизнь. Потому что есть злая судьба, не только добрая. Мы не верим в это, думаем, как это злая судьба. Вот так это. Шесть врагов человека есть. Первое — вожделение. Это враг человека. Поэтому люди древние знали, влюбляться в чужих женщин нельзя. Это опасно для судьбы. И они этого не делали. А сейчас этого не знают люди. И просто экспериментируют со своими желаниями. А вот что будет, если я вот так вот? Ну, посмотришь, что будет. Ты все потеряешь. Второй враг человека называется гнев. Когда человек гневается, у него пропадает память на все хорошее, что было, что ты знал об этом человеке. Ну, допустим, у тебя есть начальник завода. Ты работаешь где-то. Ты на него разгневался. Ты в нем не видишь ничего хорошего. Он тебе кучу всего хорошего сделал, он тебе помогал там в жизни, заботился. А ты помнишь только это событие, которое произошло, тебя разгневало, все. У тебя все стерлось из памяти, тебе говорят, ну он же тебе раньше делал, я так думал, что он хороший, я думал, что это хорошо он сделал. На самом деле все это фигня. Ты забываешь напрочь все хорошее, что человек для тебя сделал, называется гнев. И если это твой начальник, то ты вылетаешь с работы, значит. Гнев все делает с тобой. А если это жена, а если это твои дети, а если твои родители, значит, ты теряешь с ними отношения. Ты ничего не видишь, ничего хорошего в человеке, и не можешь увидеть, пока ты не избавишься от гнева. А гнев — это же на чем основывается гнев? Вожделение на чем основывается? На любви. Человек может бороться с любовью? Может? Нет. Потому что любовь — это основа жизни. Человек не может бороться с любовью. Вот представьте, допустим, ваша рука начала вас душить. Как, что вы будете делать? Как вы будете с ней бороться? Отрежете ее? Что вы будете делать? Завяжете, чтобы она к ноге была привязана? Так и любовь. Ее не отрезать, не привязать. Поэтому люди знали, что не надо влюбляться. Вот девушка красивая, вызывает у тебя чувства. Все, подальше. И жена. Жена чувства сильно не вызывать не будет. Потому что есть влюбленность, она временно дается человеку. На время. Влюбленность — это Богом дается. Я думаю, вы должны знать try and buy. Знаете, что такое try and buy? Знаете? Нет?
Try and buy.
And buy.
Try and buy.
Try and buy. Понятно, да? Понятно? Понятно. Думаете, этот человек придумал? Придумал Бог. Влюбленность — это try and buy. Человек влюбился на время, это все. Бог дает влюбленность, чтобы люди вместе были. А потом дальше надо развить любовь в себе. А любовь — это не влюбленность, это верность, это чистое отношение к человеку. Это забота, доброта. Надо доказать человеку, чтобы он благодарен тебе в жизни был. Вот тогда вот через благодарность взаимная любовь приходит в жизнь. Когда человек тебе благодарен становится, тогда начинается настоящая любовь между людьми. И она не сразу приходит, время нужно. Именно честной жизни совместно, честной, не без предательства. Тогда вот благодарность, настоящая любовь. И она уже не проходит. Если настоящая любовь есть, влюбленность, это тебе не, не, как, тебе это все не надо. Ты понимаешь, что это так, поверхностное чувство, неглубокое. Настоящая любовь награду дает людям, которых вы не знаете. Они в рай потом вместе попадают. И живут там долго уже вместе. В раю не живут по 50 лет браки, на земле максимум. 100, 200, 300, 400. Сколько добрых дел сделал, только потом там живешь. Испытываешь отношения настоящие, верность. Но это тоже опасно. Рай опаснее даже, чем земля. Почему? Сейчас расскажу вам. Это вам очень полезно будет узнать. Вот именно вам. Потому что, когда человек 400 там, сколько или в вашем случае 150 лет прожил с другим человеком в раю, вместе, то возникает очень чистая, светлая любовь. И когда человек на земле рождается, он эту любовь ищет везде. Он не может найти, потому что он уже не в раю. Здесь нет такой чистой любви, как там. А память, осадочек остался, понимаете? И человек ищет, 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 ищет. И потом он встречает что-то похожее. Он думает, вот это и есть. Потому что есть люди с одинаковой похожей эмоцией, похожим взглядом, характером. И вспыхивает память оттуда. И приходит любовь к этому человеку. А это наваждение. Потому что тебе кажется, что этот человек, ты его любишь вечно. Давно уже любишь этого человека. А этот человек не тот, который ты любишь. Он просто похож. И ты начинаешь общаться с этим человеком и видишь, что что-то не то. Он даже может тебя бросить. Тогда безответная любовь на годы возникает. И когда ты остаешься без него, то ты начинаешь скучать, вспоминать, страдать. А ты на самом деле вспоминаешь того, что было 150 лет в прошлой жизни, а не в этой. Понятно, какие проблемы? Если человек живет не для Бога, а для своей любви, там, и расслабился, он не Богу посвящает свою жизнь, а своей любви, тогда высшей цель жизни становится вот эта любовь райская, которую он испытал там. И дальше уже только Муслим Магомаев может вам объяснить. Я уже дальше вам не могу рассказать, что вы испытывать будете в это время, потому что для этого нужна только песня. Мы с ней поговорили, она знает, о чем и я знаю. Все остальные не знают. Но кто-то догадывается.
Пути.
Вот чем опасен рай. Я отучаю людям, помогаю с такой любовью тяжелой, потому что нет жизни. Я им говорю, ты посмотри поближе на этого человека, ты вот подай, поговори с ним, поговори, посмотри и попытайся сравнить твое чувство, которое ты испытываешь, с этим человеком, и ты увидишь, что это не тот человек, а тот остался там, откуда ты улетел. И прилетел сюда, где этого уже не увидишь ты. Здесь нет такого. Земля — это не райская планета. И сразу все понятно становится. Человек сравнивает, смотрит и видит, да, действительно. То чувство, которое испытывает, это чувство со мной останется навсегда. Но оно не касается именно этого человека, который меня предал. Потому что это чувство подразумевает, что предательства не было. Предать невозможно такую любовь. Она там находится, на небесах.